Вот. Ну и теперь я очень рад представить в качестве сегодняшнего лектора Андрея Александровича Кострюкова, доктора исторических наук, научного сотрудника научно-исследовательского отдела новейшей истории Русской Православной Церкви Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. И Андрей Александрович прочтет лекцию, тема которой «Начало духовной весны, 1917 год, глазами военных священников». Конечно, этот год особый, год столетия революционных событий, год воспоминания трагического периода в нашей истории. И, конечно, мы не можем никак его обойти. Ну и мы очень рады, что Андрей Александрович предложил именно эту тему вот в первый день осени, да, революционной осени, столетие которой мы отмечаем. Пожалуйста, Андрей Александрович.
Здравствуйте, дорогие отцы, братья и сестры. Конечно, прежде всего, благодарю за возможность выступить в вашем институте. Это, конечно, очень интересно, радостно. Ну, а что касается моей темы, то хочу сказать тут все-таки о таких некоторых двух моих предисловиях. Ну, прежде всего, напомнить слова священника Павла Флоренского, который и говорил, что лекция серьезно отличается от доклада. Все-таки у меня сегодня не научный доклад, который обычно приходится там читать, уткнувшись в лист бумаги, а все-таки лекция, которая чуть подольше, да, мне сказали, один академический час. Но, с другой стороны, она несколько посвободнее. Ну, я цитирую по памяти отца Павла Флоренского. Он говорил, если доклад – это прямой путь из пункта А в пункт Б, то лекция – это тропинка, которая вьется вокруг этого пути. И ну, можно куда-то там уклониться с этой тропинки, да, что-то там забрести куда-то в дебри, потом вернуться. Ну, в общем, поэтому я хотел построить вот сегодняшнюю лекцию именно так. Конечно, придется, может быть, на что-то отвлекаться, потому что не хотелось бы вот так вот застревать именно на теме, которая у нас объявлена. Но это во-первых. И во-вторых, я все-таки хочу немного успокоить, как-то утешить тех, у кого слово «военное духовенство» вызывает скука. Я уверен, что такой процент все-таки у нас присутствует, и я это понимаю, поскольку сложились, конечно, такие стереотипы, что там военное духовенство – это вот либо проповедь перед солдатами, либо вот какие-то героические поступки в годы войн, когда ведут атаку. Конечно, это все такое очень стереотипное представление об этом институте, но я об этом говорить не буду. Я об этом много писал, говорил, но сейчас наша тема все-таки другая. И военное духовенство здесь выбрано вовсе не из каких-то других причин, кроме как той причины, что, на мой взгляд, это была элита русского духовенства накануне революционных потрясений 1917 года, и поэтому их мнение представляется особенно важным. Я без преувеличения говорю о том, что это действительно была элита, это набирались в военное духовенство, пожалуй, наибольшие интеллектуалы вообще из духовной среды. Вот их мнение потому и интересно. Так, ну, можно, наверное, как-то включить, да? Так, куда мне направлять наш пультик? Нет, что-то... Вот, ну, с чего нужно начать? С гонений. Так. Скажу очень коротко. Так. Там. Да, ну вот. Так, сейчас мы попробуем. Так. Ну, это достаточно известный график гонений на церковь. Гонений на церковь в 20 веке. Скажу об этом очень коротко. Да, волн гонений было несколько. Ну, первая волна – это вот с 1917 года. Сергей Иосифович Фузель. Да, сейчас о нем скажу чуть позже. Первая вот волна – это у нас 1917 по 1919 год. Первые пострадавшие – это вот еще годы гражданской войны. Годы, когда священника могли вообще убить просто в качестве заложника, только за то, что священник. Да, вот такой вот взлет синим цветом выделены аресты, красным цветом смерти. Ну, по разным оценкам, там одних только священников погибло до 10 тысяч вот именно в годы гражданской войны. Затем небольшое затишье, которое, конечно, сопровождалось арестами, но новый всплеск – это начало 20-х годов, изъятие церковных ценностей в 1922 году и начало обновленческого раскола, несогласные пойти на соглашение с богоборческими властями арестовывались. Вот это вторая волна, опять некоторые затишья, и затем новый взлет относится уже к концу 20-х годов. К концу 20-х годов, когда Сталин укрепился у власти, и уже тогда вот и началась действительно трагедия, уже самая настоящая трагедия русской церкви, потому что просто здесь уже все религиозное искоренялось. Я как-то вот посмотрел, вот специально поискал в интернете кафедральные соборы городов нашей страны, и, ну, наверное, вот из всех уничтоженных кафедральных соборов, ну, больше 90% было уничтожено как раз вот именно в конце 20-х, начале 30-х годов. Плюс к этому коллективизация, о которой Сталин говорил, что это событие не менее важное, чем сама революция, то есть уже нанесение удара по русскому крестьянству. Ну, а сокрушить крестьянство как сословие нельзя было без удара по церкви. Поэтому конец 20-х, начало 30-х годов – это вот массовые аресты духовенства. Затем опять относительное затишье середины 30-х годов. Ну и затем этот страшный большой террор, когда уничтожались и священники, и верующие, и в лагерях, и новые аресты, новые расстрелы. Вот мы видим уже такой всплеск, ну, там, по там, минимальным данным, вот по подсчетом специалистов, 700 тысяч было расстрелянных в годы Большого террора, 1,5 миллиона арестованных. Ну и к этому надо еще и добавить и ссыльных, потому что ссылка для пожилых людей, для пожилых священников равнялась смертному приговору и была не менее страшна, чем лагерь, потому что в местах ссылок на севере, в Сибири, в Казахстане просто нельзя было никак заработать. Если там в лагере еще хоть как-то кормили, то в ссылке это было просто невозможно. Нужно было работать, а какая работа в каком-нибудь глухом северном поселке? Только тяжелая физическая работа. Понятно, что пожилой человек ее брать на себя не мог, ну, а никто его бесплатно тоже кормить бы не стал. Вот. И поэтому смерть в ссылке, она вполне может быть приравнена и к смерти в лагере. Люди просто умирали от истощения. Ну, затем такое некоторое затишье у нас 43-го. Спасибо. С 43-го по 48-й год. 48-й год – это новый всплеск. Ну, конечно, уже не такой значительный, как прежде. Ну, вот эти вот вторые сталинские гонения, они, конечно, тоже были тяжелы. Тоже новые аресты и новая смерть. Новые смерти, в основном, конечно, не от расстрелов, а уже в лагерях и, опять же, в ссылках. Ну, и затем уже после смерти Сталина все-таки ситуация несколько улучшается. Ну, разве что вот эти вот хрущевские гонения, но, опять же, тут уже проходило без расстрелов, ну, тут уже времена карательной психиатрии, опять же, лагеря, но до расстрелов все-таки не доходило. Конечно, все это было уже не так страшно, как прежде. Но вот если мы говорим о самой первой волне гонений, это вот с 18 по 20 год, то ну, случаев, когда священника убивали только за сан, их было достаточно много. Но вот что здесь интересно, да, что относится к этому периоду, да, теперь, я думаю, можем показать фотографию этого замечательного человека, Сергей Иосифович Фудель, сын известного священника Иосифа Фуделя, который окормлял заключенных и оставил очень интересные записи по этому поводу. Сергей Иосифович был близок к отцу Алексею Мечеву, к оптинским старцам, и тоже прошел и войну, и лагеря. Умер он в городе Покров Владимирской области, оставил после себя множество сочинений, которые сейчас изданы и в полном собрании, издаются отдельно. Но вот что интересно, вот какое вот, привлекло именно меня его воспоминания о вот этом периоде 18-19 годов. Он пишет: «Это была жизнь скудости во всем и какой-то великой темноты, среди которой, освещенный своими огнями, плавал свободный корабль церкви. В России продолжалось старчество, то есть живое духовное руководство Оптиной пустыни и других монастырей. В Москве не только у отца Алексея Мечева, но и во многих других храмах началась духовная весна. Мы ее видели и ею дышали». Вот что как раз и представляется интересным. С одной стороны, вот эти вот гонения, расстрелы, а с другой стороны, вот эти вот слова совершенно неэкзальтированного человека, что вот в воздухе было ощущение вот этой духовной весны, вот как раз на фоне гонений. Как вообще вот это совместить? И что имел в виду Сергей Иосифович? Ну, вообще из его воспоминаний, из его работ видно, что, конечно, он имел в виду синодальный гнет, синодальную систему. И под вот этой духовной весной он понимал прежде всего освобождение церкви от вот этого гнета, вот ее свободу, вот развитие старчества, пусть гонение, пусть смерть, но при этом церковь свободна. Свободно, и насколько легко и светло жить, чувствуя вот, вот вокруг себя своих братьев и сестер, а не чиновников. Ну, действительно, ведь что тут говорить, таких отрицательных примеров вот этого воздействия синодальной системы было очень много. И, конечно, еще задолго до революции уже были по этому поводу выступления церковных деятелей. Многие этим возмущались. Да, но, пожалуй, вот это возмущение так ярко выразилось у архимандрита Серапиона Мошкина. Конечно, личность неоднозначная, но в истории 100% однозначных личностей все равно нет. Но вот архимандрит, да, тоже отец Павел Флоренский передает такой вот случай из его жизни, когда в храмах там зачитывали государственные указы. Да, диакон вот это вынужден был читать, и отец Серапион как-то заинтересовался вот этим указом государственным настолько, что как-то вышел из алтаря вот через боковые врата и вот так слушал, что там читают, и как-то так незаметно подвигался все ближе к читающему. Ну вот этот указ был прочитан. Отцу Серапиону он очень не понравился. Ну и он, как вот человек совершенно независимый, прям при всех плюнул в пол и ушел в алтарь. Вот, да, конечно, такой крайний случай, крайнее проявление. Но я думаю, что вот если такое творится в церкви, да, читаются указы, которые, может, к церкви отношения не имеют. Это, я думаю, что, наверное, не только у отца Серапиона возникало вот такое желание плюнуть. Но, да, вот так проявил свой характер именно вот этот пастырь. Ну и все-таки духовная весна. Да, предвестники ее были задолго до событий 17-го года, но вот события февральские, да, свержение монархии, начало нового политического строя, они вот как раз и пробудили ростки вот этого древа. Все почувствовали этот расцвет. Ну, все ожидали, что в скором времени будет созвано учредительное собрание. Да, там, власть временно принадлежала временному правительству. Страна ожидала лучшей жизни в парламентской республике. И, конечно, не ожидала, что ждет наше Отечество в 17-м году. Но вместе с тем вот эти годы были очень интересны и для православной церкви. Ну, а ситуация, это, конечно, была непростая. С одной стороны, вот по статистике, ну, это вот можно говорить по действующей армии, все-таки любой момент можно было погибнуть, и вот даже среди солдат там осталось всего только 10% воинов, которые продолжали регулярно посещать храм. Все остальные, вот как это перестало быть обязанностью, посещать храм. Все остальные ходить в церковь перестали. Только 10%. Ну, и опять же, если вот читать воспоминания, ну, и опять же, газетные публикации того времени, то тоже, ну, конечно, уже тогда, в 17 году, такие начинаются поползновения против церкви. Это и пропаганда, да, там выходил песенник такой, где на мотив Марсельезы предлагалось петь «На высоких осинах повесим и царя, и дворян, и попов». Интересны воспоминания княгини Натальи Урусовой «Материнский плач Святой Руси», где она там передает уже целый ряд таких вот страшных сведений о том, что творилось еще даже до Октябрьской революции. Опять же, и смерть, и изгнание там некоторых представителей духовенства из монастырей. Ну и... Опять же, как отмечают современники, если враги церкви были агрессивны, старались наносить серьезные болезненные удары, то со стороны верующих, к сожалению, достойного и твердого слова почти не было. Ну и не надо, я думаю, здесь считать виноватым во всем временное правительство. Сейчас выходят уже работы вот об этом периоде. Ну и все-таки думаю, что большинство исследователей склоняется к тому, что временное правительство поначалу как-то более такое враждебное в отношении церкви, все-таки к осени 17 года уже вот эту свою резкость изменила. Хотя, с другой стороны, предполагались и такие нежелательные для церкви моменты. Если, например, как там еще весной, в начале лета 17 года говорили о церковно-государственных отношениях по французскому образцу, что церковь будет отделена от государства там напрочь, то уже потом стали склоняться к тому, что государство должно покровительствовать церкви. Ну и, конечно, тут можно задуматься, а что же там для церкви на самом-то деле было бы лучше. Но октябрьские события, они просто уже не дали все это развиться естественным путем. Ну и все произошло, как произошло. Ну и... Конечно, очень важно, что тут же готовится и поместный собор, церковь чувствует себя свободной. Ну и вот на этом фоне, конечно, интересно изучить прессу того времени. Ну, да, опять же напомню, что у нас, да, в заголовке нашей сегодняшней лекции как раз говорится о военном духовенстве. И можно там проводить там большой анализ прессы 17-го года с февраля и по октябрь, и даже там по декабрь. Но я вот буду говорить только о восприятии всех этих событий военным духовенством. Ну, по какой причине? Что вообще военный священник того времени выделялся очень серьезно, прежде всего материально. Если, допустим, приходской батюшка получал 300-400 рублей в год, ну, там, если он был на богатом приходе, там и 500, и 600 рублей в год, да, считая это вот и все подношения натурой, как говорилось, то у военного священника только зарплата была 900 рублей. А если это был протоиерей, то уже 1200 рублей. То есть там действительно разница была в полтора, то и в два раза больше, чем у простого священника. Ну и понятно, что в ряды военного духовенства хотели попасть очень многие. Попасть туда было очень сложно. Ну и понятно, что отбор был очень строгим. То есть туда не брали какого-то там совершенно бесталанного выпускника семинарии. Нужно было иметь либо академическое образование, либо семинарию успешно закончить. Только в этом случае можно было попасть в ряды военного духовенства. Ну и особенно Вот здесь, в этом направлении, у нас проявил себя глава военного духовенства с 1911 года, протопресвитер Георгий Иванович Шавельский. Вот тут несколько дней назад промелькнула такая новость, что в Петербурге открыта мемориальная доска в память протопресвитера Александра Желобовского, который возглавлял русское военное духовенство в конце XIX века, в годы русско-японской войны. Но думается, что, конечно, не мешало бы поместить рядом и доску в честь отца Георгия. Потому что, ну, дом-то был один, где они все жили. Это была официальная квартира вот, протопресвитеров. И все-таки, вот, на мой взгляд, отец Георгий сделал для церкви и для военного духовенства намного-намного больше, чем вот, отец Александр. Но между ними, да, там, в течение года был еще один протопресвитер, Евгений Аквилонов, но вследствие болезни он был вынужден уйти со своего поста. Вот, ну и тут по отцу Георгию, конечно, в общем-то, можно сказать о том, ну, какой и должен быть священник. Но дело в том, что если вот даже мы посмотрим на официальное издание военного духовенства, «Вестник военного и морского духовенства», заметно, насколько серьезнее стало это издание после 1911 года. Если раньше там только вот официальная информация, какие-то там, ну, образцы проповедей достаточно стандартные, ну, в лучшем случае обсуждаются проблемы вот, внутренние военного духовенства, то после 1911 года там уже начинается серьезная полемика. Вот, каким должен быть священник, каким должен быть военный священник. И вот мне приходилось выступать с докладом, он опубликован, я поэтому на него там ссылаться не буду, да, не буду повторяться. Но если кому интересно, вот называется «Скорби строевого капитана». Он есть в интернете. Это связано с тем, что как раз офицеры и благочестивые были недовольны тем, что священники совершенно закрывают глаза на творящиеся в стране, на грехи. И вот это вызвало полемику. Одни говорили, что священник поставлен на такие условия синодальной системы, что если он попробует там обличать, учить, там, проповедовать слишком активно, то отправиться в медвежий угол. Ну, полемика была очень интересная, и закончилась она вот с началом Первой мировой войны. Ну, значит, помимо вот, вот этого издания, помимо «Вестника военного духовенства», который был поднят на новый уровень, конечно, отцу Георгию нужно сказать спасибо и за то, что он серьезно усложнил доступ в ряды военного духовенства. Вообще военных священников было в России там, примерно 500-600 человек, но во время войны количество резко увеличилось до 4-5 тысяч военных священников. Ну, за счет кого? За счет пастырей, которых привлекали из епархий. Во всех епархиях было свое мобилизационное расписание. И когда начиналась война, то архиереи отправляли на войну вот, вместе с мобилизованными солдатами еще и пастырей. Причем, ну, понятно, да, с точки зрения архиерея, что наиболее талантливого он оставит при себе, а такого менее достойного, ну, ну, лучше сплавить с глаз подальше, отправить его в армию. Поэтому я вот не буду говорить о военном духовенстве вообще. То, что военное духовенство, что было именно в Первую мировую войну, оно не отражает вот общей картины. Я буду говорить только о кадровом военном духовенстве, то есть это вот такие профессиональные военные священники, которых вот так тщательно отбирал отец Георгий. Ну, сам отец Георгий прекрасно понимал, что Первая мировая война для России кончится каким-то потрясением. Когда я только вот прочитал вот одно его письмо, да, которое я сейчас процитирую, я как-то подумал, ну, либо тут какая-то прозорливость, либо он действительно что-то знал, да, каких там тайных механизмах мировых. Вот. Ну, это было очень давно, там, более 20 лет назад. Уже, знаете, постепенно я все-таки стал понимать, что исторические законы повторяются, и просто отец Георгий, видя ситуацию в стране, понимал, что такая грандиозная война просто все перевернет. Ну, вот что это за письмо. Это письмо генералу Куропаткину от 7 декабря 1914 года, несколько месяцев идет война. Генерал Куропаткин был приглашен, значит, на фронт. Отец Георгий его описывает в воспоминаниях как достойного человека. Ну, вот по человеческим качествам, не по полководческим, конечно. Он ему пишет: «Берегите себя, вы еще очень нужны будете. России предстоит огромная работа во всех проявлениях ее жизни. Если прошлая война всколыхнула ее и двинула далеко вперед, это русско-японская война, то это всколыхнет еще больше». И все это на фоне таких вот победных заявлений архипастырей, всех этих официальных, торжественных возгласов. Да, тот же владыка Анастасий Грибановский, будучи холмским епископом, там, незадолго до войны сказал императору Николаю II: «Быть может, твой щит заблистает не только у врат Царьграда, но и изъемлет и драгоценные святыни гроба Господня из рук неверных». Ну и владыка Анастасий был не единственным, да, что вот грядет величайшая победа, да, и вся там Малая Азия будет нашей, и, да, и святая земля. Вот, в общем, все, да, тишь, гладь и Божья благодать. Вот, отец Георгий Шавельский все-таки к такой экзальтации склонен не был совершенно. И поэтому, думается, судил совершенно справедливо, ну и, как мы знаем, оказался прав в результате. Ну, февральская революция, конечно, развязала предпреститеру руки. Его поначалу отстранили от должности, но восстановили очень быстро. Ну и, стараясь воспрепятствовать разложению армии, отец Георгий постарался привлечь в нее опытных проповедников. Среди них были будущий священномученик Петр Зверев, архиепископ Воронежский, протоиерей Валентин Свинцов, а также вот впоследствии так, запятнавшие себя в обновленческом расколе Александр Введенский и Александр Боярский были приглашены они, но как проповедники они, конечно, были на высоте. Мне довелось еще вот где-то в начале 90-х беседовать с ныне покойным и подьяконом патриарха Тихона Николаем Васильевичем Писаревым. Он рассказывал, что неудивительно, что за обновленцами шли, ну, в частности, за Александром Введенским, потому что это был проповедник от Бога. Он там мог увлечь, и 40 минут люди слушали, открыв рты, не шелохнувшись. Действительно, это был такой вот витие. Вот, поэтому отец Георгий привлекал таких людей, что ж он и не знал, как там дальше пойдет жизнь и кто к какому расколу присоединится. Ну и он пишет, что действительно, когда вот там в армии уже народ, солдаты уже офицеров прогоняли и убивали, и духовенство прогоняли, то Александра Введенского выносили на руках. Настолько там были действенны его проповеди. Ну и кроме того, отец Георгий все-таки преобразовал вестник военно-морского духовенства в журнал «Церковно-общественная жизнь». Да, журнал «Церковно-общественная жизнь». И вот этот вот журнал, он как раз и представляется вот нам сегодня наиболее интересным, потому что отец Георгий стал приглашать туда опытных авторов, там публиковались замечательные пастыри того времени, такие прогрессивные, которые как раз и вот предлагали различные там вот варианты, как вывести церковь из кризиса, об этом писали многие, и поэтому если в каких-то епархиальных вестниках там еще мог попасть, думается, случайный человек, то здесь отец Георгий таких не допускал. Тут были вот люди действительно очень разумные. Всего вышло 12 номеров этого журнала, последний вышел уже в декабре 2017 года. Да, ну что у нас, до 2018 года надеялись все-таки, что парламент, да, учредительное собрание будет действовать, и не так уж важно, что вот в Петрограде произошел этот переворот, но январь 2018 года уже показал, куда эта новая власть собирается вести страну. Вот, поэтому вот и хотелось бы сказать о публикациях в этом журнале. Ну, дело в том, что конечно, нужно было церкви оправдаться. Ну, может быть, кто-то из вас слышал о таком авторе, докторе исторических наук Михаиле Анатольевиче Бабкине, который вот издал несколько работ, и там он как раз обвиняет церковь, ну, особенно священноначалие, в том, что оно не поддержало царя, и говорит о том, что существовал какой-то заговор вот, высшего духовенства против царя, в котором церковь видела харизматического конкурента. Ну и действительно приводят там вот какие-то цитаты из того, из другого архиерея, священника, где вот они высказывались против царской власти или приветствовали вот новую власть после февраля 17 года. Ну, что да, вот можно сказать на это? Что, конечно, нет никаких подтверждений тому, что какой-то заговор существовал. И вообще какие-то стихийные исторические движения объяснять только заговорами, я думаю, это ложный путь, и надо его избегать. Конечно, никакого заговора не было, но то, что духовенство в феврале, в марте 17 года, в общем-то, не выступало в защиту царя, это действительно факт. Там были только единичные случаи, вот, зафиксированные в прессе, когда тот или иной священник или тот или иной архиерей, буквально единицы, вот они как-то вот выступали за то, что монархия должна вернуться. В основном же отношение к этому перевороту, судя по прессе, было спокойным. Ну и понятно, что священник в тех обстоятельствах просто не мог себя иначе вести, потому что вот на фоне происходившего в стране какая-то защита монархии, она могла привести к очень печальным последствиям. Ну, я люблю рассказывать о случае с священником Николаем Вишкельским, который был в армии и который на день пророка Илии раздавал листовки солдатам там с молитвой этому пророку. Листовки были выпущены до революции, ну, а что-то проверять, молитва есть молитва. Но после службы его арестовали, обвинили в монархической пропаганде. Что оказалось, что вот в этой молитве там вот в конце да, там содержатся такие слова, что о подании победы императору Николаю Александровичу. Ну, мы, когда да, читаем там репринтные издания молитвословов, мы не обращаем внимания, что там написано царь, император Александр Александрович, Николай Александрович или кто-то другой, обычно все это пропускаем. Вот, и думается, мы бы и сейчас на это внимание не обратили, а вот тогда обратили и обвинили священника в том, что вот он ведет скрытую пропаганду за монархию, арестовали, но все-таки ему удалось оправдаться, его, конечно, выгнали из воинской части. Но о чем говорит этот случай? Что если бы он, там, священник прямо в проповеди бы высказался за царя, то последствия могли бы быть намного печальнее для него. И, кроме того, вот в те месяцы после революции священники, наоборот, еще и оправдывались перед новой властью, перед народом в том, что они когда-то поддерживали императора и за него молились. Сейчас, казалось бы, тоже это совершенно было бы дико. Ну, молились и молились, там, всегда молились за власть. А вот на страницах церковно-общественной мысли протоиерей Евгений Капралов, да, по-моему, он у нас следующий, протоиерей Евгений Капралов, он даже был вынужден вот объясняться, что в молитве за власть ничего плохого нет, что, молясь за власть, мы тем самым как бы молимся о вразумлении этой власти. Ну, вот такие оправдания, которые говорят о том, что, в общем-то, священнику там было не до того, чтобы еще и царя защищать. Ну, а другой автор писал, будет новое постоянное правительство, и о нем будем возносить свои молитвы. Смена форм правления – это дело народов, а церковь стоит в стороне от этого, она учреждена Христом Спасителем, существует не для политической борьбы, не для устроения царства земного, а для устроения царства небесного в душах человеческих. Ну и опять же такое было обвинение в адрес церкви, что не обличало вот эту вот власть царскую. На что тоже был такой ответ, на самом деле обличали, но цензура не позволяла называть имена, да, поэтому имен мы не называли, но вот да, оправдание было такое. наоборот, говорилось, что церковь страдала. Тот же протоиерей Евгений Капралов писал, что почти 200 лет православная церковь пребывала в состоянии порабощения государству. Усилием самой злой воли нельзя было придумать более верных средств к упразднению нашего авторитета в глазах церковного сообщества, чем те, которые применяла старая власть к русскому духовенству. Ну и автор оправдывался еще в том, что духовенство отошло в сторону в дни революции. Ну, как оправдывался? Что, во-первых, не все духовенство отошло, во-вторых, духовенство было настолько зажато синодальным строем и вообще воспринималось прежним государством как мебель, что уже просто отучилось от проявлять какую-то инициативу. И после этого, восклицал пастырь, требует от духовенства сейчас немедленно сознательной политической работы в тоне высокого уровня жизни. Помилосердствуйте, где тут справедливость? Но, знаете, история, конечно, повторяется. Я помню, что такие оправдания были в 90-е годы, когда говорили, что нам там десятилетиями ломали ноги, а сейчас заставляете, чтобы там мы вам сплясали. Вот, ну, как видим, да, в 90-е годы это было не первое такое оправдание. Ну, сам отец Георгий Шавельский сторонником монархии явно не был, хотя уже потом в воспоминаниях он очень тепло отзывался и об императоре, и об императрице, но все-таки монархию он не приветствовал. И второй съезд военного духовенства в июле 1917 года в Могилеве заявил, что съезд единодушно приветствует совершившийся государственный переворот. Ну, конечно, следовало бы ждать от лучшей части русского духовенства и анализа сложившегося положения. Почему церковь у нас вот дошла до такого состояния, почему ее так ненавидят и почему так много у церкви врагов. Ну, действительно, некоторые авторы тут оправдывались, а некоторые считали, что вот сейчас с падением царской власти как раз и наступает для церкви Пасха, что при Петре церковь была ослаблена, утратила свою христианизирующую роль, что паства религиозно жила в сиротливом одиночестве и слагала церковное сознание в уродливых формах суеверий или полуязыческого обряда верия. Ну и очень яркими представляются мысли епископа Андрея Ухтомского. Специалисты говорят, что правильно так стоит ударение. Но я не биограф владыки Андрея, поэтому настаивать не буду. Но тоже очень интересный человек из княжеского рода. Да, вот владыка Андрей, который, ну, по сведениям отца Георгия Шавельского, даже предполагался на пост петроградского митрополита после февральской революции. Действительно, человек был очень яркий, такой независимый, и думается, что вот те вот слова, которые он говорил тогда, которые были опубликованы вот ровно 100 лет назад, летом 1917 года, они, может быть, даже и к настоящему времени подойдут. Да, насколько все повторяется. Поэтому вот процитирую слова владыки Андрея из одной его статьи. Он вообще считал, что подчинение церкви государству, цезарепапизм, в каких бы формах он ни был, пусть государство будет даже там православным, он все равно для церкви вреден. Да, несколько отвлекусь, уйду с нашей тропы. Вообще, вот среди военного духовенства считалось так, если командир полка там, или подразделения, разделение какого-то, он православный, это считалось самым худшим для священника. Вот, потому что он начинал влезать, он начинал там диктовать какие-то условия, начинал священника учить, что значит, командиры католики были получше, командиры протестанты были еще лучше, а да, ну, среди генералов, понятно, были там и протестанты, да, и католики, но если он был там мусульманин, это вообще было идеально, потому что он вообще относился к священнику с большим уважением и, с другой стороны, не вмешивался в его жизнь. Вот для священника, да, это вот был как раз наиболее приемлемый вариант. Вот, ну я отвлекся, да, цезарепапизм. Что, значит, что пишет владыка Андрей? Он тем был опасен в церковной жизни, что вмешивался в область, лежащую совершенно вне его компетенции. Если государственная власть решала, что нужно, в кавычках, «помочь церкви», то она помогала только иерархии и тем только отдаляла ее от верующих мирян. Наделяя церковную иерархию нецерковными атрибутами, государственная власть в корне подстекала церковную жизнь. Пастыри перестали знать свою паству, а паства переставала любить своих пастырей. Государственная власть самые важные минуты церковной жизни считала нужным вломиться в церковную жизнь – и, нисколько ее не понимая, только все в этой жизни портило и, в конце концов, расшатало ее устои. Служение Божьей правде было заменено служением правде царской, а потом смирение перед неправдой царской было объявлено добродетелью. К чему это привело? Вот как отвечает на это владыка Андрей. Цезарепапизм поставил церковную жизнь в ее общественном проявлении на край гибели. Церковного общества у нас почти не существует. Нет церкви как общества, а имеется только толпа христиан и то лишь числящиеся христианами. А на самом деле о церкви не имеющих понятия. Сравните сейчас количество молящихся даже в большие праздники и число праздношатающихся по улицам, и вы ужаснетесь. На десятки богомольцев вы насчитаете десятки тысяч людей, атеистически настроенных и ни о чем не думающих. И жизнь почти разрушена. А потому и церковь, как храм, интересует каких-нибудь старушек и специальных мироносец, в кавычках, мироносец, как людей, настроенных несколько психопатологически. Вот. Сама церковная молитва обратилась теперь только в служение молебнов и панихидок, а сколько-нибудь литургии на общественного настроения совсем нигде нисколько не заметно. Ну вот в таком же духе высказывался и отец Евгений Капралов. Он говорил, что мы внутренне религиозно чужды друг друга, христианские не связаны один с другим. Мы имеем храм, богослужение, праздники, обряды, Христа, пастырей. Но разве, скажите, у нас есть жизнь христианская? Разве есть братство? Разве есть союз любви для органического общения? Ничего этого нет. Ну и... конечно, отсюда, да, недалеко было там перейти и к богословским вопросам. Там вот, обсуждалась статья бывшего иеромонаха Сергия Шемелина. Он снял монашество, которое обращало внимание на то, что вообще ректорство в духовных академиях стало просто ступенькой в карьере. Тоже вопрос сложный и, я думаю, это, наверное, не столь любимый. Но у нас писали тот же вот отец Георгий Шавельский, что когда ректором был, значит, пастырь, ну, женатый, это священник, не монах, то, в общем-то, он и рассматривал семинарию вот как постоянное место своего служения, и, а вовсе не как вот эту ступеньку. А когда стало вводиться вот это вот ученое монашество, и только ученые монахи стали занимать места ректоров, то вот как раз все и поплыло совсем не в ту сторону. Ну, я думаю, любой из вас может там открыть там, в интернете жизнеописание любого архиерея, как там хорошего, как там будущего обновленца, так там и новомученика. И у всех, в общем-то, там да, карьера одна. Значит, окончание академии, там 2 года преподавания, еще там 2 года инспекторства, 2 года ректорства в академии, ну, там 2-3 года, ну, а затем уже архиерейство. В общем, уже семинарию просто рассматривали не как вот место, где нужно учить будущих пастырей, ну, и вообще достойных граждан нашего общества, да, не все становились священниками после семинарии, ну, а вот только вот как вот такую карьерную ступень. Ну, и к чему это привело, тоже мы все знаем. Ну, другой автор Соколов отмечал, что богословие в упадке. Это, я думаю, тоже очень актуально. Потому что Соколов говорит, мы привыкли громить секты, а положительного учения о православии мы не знаем. Не можем сказать, в чем его сущность. Я с этим тоже сталкивался, и тоже вот помню в молодости как-то это было так. Ну, вот там говорили о сектах, да, а вот тогда люди мудрые говорили, ну вот, вот вы там ругаете вот этих сектантов, а православная церковь-то как об этом учит? Вот, и тогда уже действительно приходилось задуматься, потому что, ну, тот же вот владыка Иларион Алфеев, он рассказывает, что там однажды собрал студентов и вот стал как раз их спрашивать по символу веры, по догматам, и оказалось, что даже из семинаристов там, в общем-то, толпа тех, кто допустила в своих высказываниях о православном учении какую-то ересь, их намного больше, чем тех, кто там безукоризненно все ответил. Вот, да, это, конечно, думается, что положительного учения у нас многие не знали, как тогда не знали, так не знают и сейчас. Ну и, понятно, это приводило к падению, о котором тоже писали на страницах церковной общественной мысли. Вот очень интересный факт о том, что к церковному собору тогда обращались раввины из Галиции по случаю кощунств и осквернений русскими солдатами синагог. Величайшая наша святыня, пергаментные свитки завета, осквернялись, разрывались на части, и из них выделывались предметы обихода, непромокаемые плащи, сумки, рукавицы, барабаны и прочее. В связи с этим митрополит Тихон Белавин направил верховному главнокомандующему телеграмму, чтобы он принял меры для предупреждения подобных явлений в будущем. И сказал, что такие вещи просто позорят армию. И сам собор призвал духовенство в проповедях разъяснять преступность кощунства, а также всяких насмешек и глумлений над чужими верованиями. Ну, действительно, тоже тут несколько отвлекусь. Вот интересные воспоминания Николая Цурикова, эмигранта, который говорил, что, в общем-то, вот те люди, которые устраивали еврейские погромы там, в 1905 году на юго-западе России, да, нынешней Украины, там, Молдавии, что, в общем-то, тот же самый народ с такими же физиономиями, они громили потом немецкие магазины с началом Первой мировой войны, и они же потом громили и русских, те, кто побогаче. То есть это вот одна какая-то вот прослойка. Ну и вот эти вот русские, да, так называемые русские солдаты, которые вот так кощунствовали над свитками Ветхого Завета, ну что мы удивляемся, когда потом, да, в общем, точно так же обращались и с Евангелиями. Вот случай с священником, священномучеником Иоанном Артоболевским, когда во время изъятия ценностей, чтобы там, получить драгоценный оклад Евангелия, просто там грубо выдирали листы из Евангелия, швыряли их на пол вот ради этого оклада. Чему удивляться, когда там потом из икон делали шахматные доски или шкатулки, как это описывает Дмитрий Сергеевич Лихачев в воспоминаниях. Вот, чему удивляться, все вот это вот, конечно, и шло. Ну и, да, поскольку времени немного, то буду уже сокращать. Значит, на что обращали вообще внимание? Вот отец Иоанн Егоров, ну да, к сожалению, потом, думается, он все-таки ушел не в ту сторону, хотя, напомню, он умер в мире с церковью, да, умер до начала вот этого страшного обновленческого раскола. Но вот что это был за человек, отец Иоанн Егоров? К сожалению, вот фотографии в интернете крайне плохого качества, но фотографии есть вот сейчас в справочнике отца Валерия Лавринова об обновленчестве. Вот, отец Иоанн писал, что вообще раньше соборы интересовали всех, а теперь мало кого интересует. В прессе о нем пишут мало, выборщики попали случайные люди, всех интересуют экономические вопросы, а не церковные. Там приводил слова Писарева, что русский человек о чем бы ни заговорил, тут все идет к вопросу о хлебе и так далее. Ну и он заканчивал вот таким криком души свою статью: «Еще верующие русские люди, от Бога отошла Россия, с правдой покончила. Хочет без Бога и правды Божией устроиться на земле». Ну и читая статьи отца Иоанна, ну, становится неудивительным. Он все-таки действительно хотел как-то приблизить народ ко Христу. Почему вот он потом и стал допускать такие, в общем-то, думается, слишком большие шаги в сторону реформ, да, там вплоть до вынесения престола, да, там в центр храма, да, и там таких вот вещей. Все-таки цели у него были благие. Он думал, что так он чему-то поможет, что-то спасет, но да, это все-таки не помогло. Ну, тут все-таки нужны были какие-то реформы все-таки сверху, и реформы серьезные, и опять же, чтобы они там не давали поводов для нареканий. Ну вот очень интересно интересно, как отразил этот журнал вопрос о восстановлении патриаршества. Потому что если читать вот нашу официальную историографию по этому поводу, там все это выглядит так, что вот была какая-то группа каких-то маргиналов и врагов, которая была против патриаршества, и была вот группа святых, которые вот выступали за патриаршество. На самом деле, конечно, все намного-намного сложнее, что среди противников патриаршества там были достойнейшие люди и будущие новомученики. Вот известный историк, мученик Иоанн Попов, вот упоминавшийся уже отец Иоанн Артоболевский. Да, вот, вот это отец Иоанн Артоболевский, которого там вообще считали опасным либералом, но ну, он действительно был за реформы. Но в 22-м году, когда вот это обновление, вот, сторонники реформ, часть этих сторонников пошла на соглашение с богоборческой властью, тем самым дискредитировав вообще саму эту идею, он, понятно, уже отошел, понял, что ему с этой группой не по пути, и жизнь закончил мученически, канонизирован нашей церковью. Да, как новомученик. Кстати, он же тогда и писал, что вот, о приближающихся бедах. Говорит, мы с началом войны собирали сведения о зверствах немцев, а то, что русские солдаты творили в Тернополе, мы в Тарнополе, прошу прощения, мы превзошли их, немцев, своими зверствами. Вот, затем тоже замечательный значит, владыка, тогда еще женатый священник Николай Добронравов, тоже священномученик, тоже выступал против патриаршества и, ну, да, и тоже был там за такие широкие реформы. Тоже в 22-м году он все-таки остался верен православной церкви, в раскол не ушел. Ну и затем это и профессора, и Заветневич, и Кудрявцев выступали тогда против патриаршества. То есть, на самом деле, конечно, полемика была серьезная, и достойные люди, и святые, и священномученики были и с той, и с другой стороны. Так же, как и недостойных людей, думается, тоже было достаточно и с той, и с другой стороны. Ну, о чем писали? Что владыка Антоний Храповицкий, известный да, для того времени архипастырь, которого все и воспринимали как будущего патриарха, в общем-то, он как-то не мог серьезно обосновать саму вот эту идею патриаршества еще вот летом и в начале осени 17 года. Вообще на самом соборе не планировалось восстанавливать патриаршество. Там были такие листовки, зачем нам нужен патриарх. И вот просто ситуация стала меняться уже из-за политических потрясений, что чем усложнялась обстановка в стране, тем больше как-то пополнялся лагерь сторонников патриаршества. Вот, ну, а сам отец Николай Добронравов, ну, тогда еще священник, да, впоследствии уже архиерей, он тогда говорил, ну, у нас на Руси может быть не один патриарх московский, а может быть патриарх и украинский, патриарх сибирский. В своей речи, это 18 сентября 17 года, отец Николай Добронравов говорил, что защитники патриаршества говорят о необходимости иметь одного любящего отца, и в этом видел исключительно католические отголоски. Да, он как пишет, единый отец, по мнению отца Николая, это католический недоносок, как вот он так достаточно грубо выразился, и привел множество примеров, когда патриархи были народу отнюдь не отцами, как в России, так и в других странах. Ну, приводят эти вот известные случаи, когда иерусалимские и греческие, константинопольские патриархи там налагали анафемы на греков, которые боролись против османского ига и там, называли вот это освобождение делом сатанинским. Но все-таки, да, тут уже просто вмешалась политическая ситуация, и все-таки голоса противников патриаршества стали звучать все тише. Как-то вот наступил такой период, когда действительно почувствовали необходимость в избрании патриарха. Но опять же, этот журнал, который до конца стоял на таких антипатриархийных позициях, он отмечал, что на самом деле было, ну, в общем так, сомнительный вопрос о кворуме, было мало членов собора, поскольку многие из-за обстрелов не явились на собор, избрание не стояло в повестке, не было разработанной техники избрания, ну и потом это все-таки дело всей России, а не Москвы. Но что здесь как-то очень многих смирило и примирило с этой идеей? Все боялись, что патриархом станет владыка Антоний Храповицкий, монархист, черносотенец, публицист, конечно, яркий, но как раз боялись, что будет именно он. И все, кто его знает, что если бы не тот жребий, который решили вот вытянуть, то и стал бы владыка Антоний патриархом, то как бы это все потом сказалось на церкви, что, может быть, там пытались бы это оспорить. Вот, но Господь вот так судил все-таки, да, все-таки вот вразумил членов собора Святым Духом, что должен быть жребий. И личность патриарха Тихона, она просто примирила всех соборян с избранием патриаршества. И сам журнал тогда писал, что, в общем-то, избрание владыки Антония, оно могло серьезно ухудшить отношения с временным правительством, потому что было бы воспринято как явное демарш, как вообще указание на то, что церковь враждебна государству. Ну и опять же, да, вот заключение скажу, да, еще о таком вот моменте, который обсуждался на этом соборе, это, конечно, соборность. Да, и тот же профессор Петр Павлович Кудрявцев, известный, тоже впоследствии, в общем, пострадавший, хоть не канонизированный, он говорил: «Вспомните, с каким пафосом говорят у нас про патриаршество. А когда речь заходит о соборности, пафос остывает. Говорю про большинство ораторов. Нельзя не испытывать тревоги за то, что с учреждением патриаршества соборное начало будет мало-помалу ослаблено и даже совсем подавлено. Вы вводите патриаршество в то время, когда готова начаться борьба церкви с государством. В лице патриарха вы хотите иметь председателя в этой борьбе». Ну, в общем-то, он сказал, я думаю, совершенно справедливо. И сам Кудрявцев как-то сомневался, что патриарх объединит Россию политически и церковно. Опасался, что все будет прямо наоборот. Но тут, я думаю, уже каждый сам может судить все-таки. Да, как же на самом деле все это произошло? Вот, ну, как случилось, так и случилось. Ну, в заключение, это у нас Кудрявцев Петр Павлович, профессор. Да, он дожил до конца 30-х годов, прошел лагеря, вскоре после освобождения умер в ссылке. Ну, и вот в конце снова отец Георгий Шавельский, уже в эмиграции, в старости. Это его фотография, которую он прислал своей внучке Танечке. Потомки отца Георгия многочисленны, живут в Америке. Вот, хотя у него была только одна дочь, у дочери тоже была одна дочь, но вот у нее детей было большое множество, сейчас живут в Америке, да, вот от них вот мне удалось получить эту фотографию. И вот отец Георгий Шавельский, он писал, да, он прожил, да, его последние годы жизни уже были в Болгарии, умер он в Болгарии в 52-м году, да, в лоне Болгарской православной церкви. И вот уже вот все, пройдя все эти ужасы, покинув страну, вот он как раз писал, это такой вот анализ из его статьи «Лукавые дни». Я, к сожалению, не знаю, опубликована ли была эта статья или нет, потому что в архиве я ее нашел, публиковал ли он ее в болгарской прессе, не знаю, потому что там вот эта наша эмигрантская пресса в Болгарии, она очень плохо представлена, там отдельные номера только. Не знаю. Но, тем не менее, вот его слова очень интересные. О чем он писал? «Всякая церковь может быть сильна, первое, богатством внутреннего содержания, второе, богатством духовных сил, составляющих ее членов, третье, любовью и преданностью ее членов. Все прочее, как количество верующих, размеры территории, внешнее богатство и прочее, составляет лишь прикладную часть, получающую полную ценность лишь при наличии первых трех условий». Ну, сам отец Георгий считал, что вот этих условий как раз и не было в русской церкви, потому все так и произошло. И хотя мы, конечно, знаем, что 20 век дал и огромное количество новомучеников, и тех, кто прославлен, тех, кто не прославлен, тех, кто до конца был верен Христу и церкви. Ну, немало было у нас и преподобных, и праведных в 20 веке, тоже мы это хорошо знаем, но все же мощь зла, как нам в этом не страшно признаться, она все-таки перевесила это добро. Ну, во всяком случае, мне это так представляется, что церковь была фактически разгромлена, и думается, что вот эта вот весна тоже была задушена, вот эта духовная весна, о которой писал Сергей Иосифович Фузель. Ну, остается только надеяться, что эта весна еще впереди, и все-таки она продолжится. Вот, на этом я хочу закончить свое сегодняшнее выступление. Большое спасибо за внимание и еще раз за приглашение.
Большое спасибо, Андрей Александрович, за
такую картину, которую вы написали, описали, нарисовали, да. Действительно неоднозначную картину и очень хорошо. Я думаю, что для многих здесь присутствующих вот этот вот ваш рассказ, это ваша лекция, она дополняет представление о том, что происходило в 1917 году, и усложняет вот это самое представление. И ставит, в общем-то, достаточно остро вопрос об ответственности церкви за общественную жизнь. Ну, и за самое себя в общественной жизни, но и за общественную жизнь. С одной стороны, вот очевидно, что многие люди в церкви, и, а вы здесь вот показали образы людей, ну, так сказать, высокого интеллектуального и культурного уровня и какого-то духовного понимания ситуации и внутри церкви, и в обществе. Это было военное духовенство. Вот, ну, как бы размышляли и о жизни церкви, и об ответственности церкви за общество. А мы все время думаем о том, вот насколько могла ли церковь повлиять на вот эти роковые события 17-го и последующих годов, могла ли развернуть вот русскую историю, ну, по крайней мере, не в столь, так сказать, да, как бы увести ее вот от той трагедии, которую, значит, страна пережила, или не могла. И видно было, что вот наиболее ответственные люди думали об этом, а с другой стороны сознавали ту, ну, как бы несоразмерность реальной внутренней силы церкви и того образа церкви, вот русской церкви, который был, вот, ну, который как бы представлялся вот многим и многим. Да? Так сказать, иногда казалось, что вся страна, весь народ идет как бы за православием, весь народ церковен, а на самом деле ситуация была другая. Вот. Ну и последние слова замечательного отца Георгия Шавельского. А он, кажется, из Крыма, да, уезжал вот вместе с... Вот в 20-м году.
Нет,
да?
Он, нет? Он уезжал раньше. Он уехал еще до...
А,
до Крыма.
До.
Он уже сначала там жил, да, в Болгарии. Вот. И даже переписывал с этим крымским правительством. Ну, то есть выехал он раньше.
Ну, вот его вот этот вывод о том, каково, да, главное существо церковной жизни, на что, собственно, можно опираться, он, конечно, замечателен. И вот дай Бог, чтобы я все время думал о том, а что бы они сказали о нынешней ситуации. Вот. Вот дай Бог, чтобы мы вот эти уроки извлекли. А их не так легко извлечь. Вот дай Бог, чтобы история не повторялась. Вы вот здесь говорили сейчас о том, что она повторяется. Вот дай Бог, чтобы она не повторялась. Мне кажется, это, ну, просто, так сказать, вопрос по-настоящему жизненный для всех нас. Вот. Спасибо вам большое. Вот. Ну и я думаю, что это такой достойный аккорд в начале учебного года. Вот. Есть о чем подумать, есть о чем помолиться. Вот. Ну и есть то, что необходимо разрешать и разрешить в нашей церковной жизни вот нам, здесь присутствующим, какие бы внешние обстоятельства вокруг ни были. Вот. Спасибо. Ну и вот вам на добрую память. Вот это наши журналы и книжка «Молитв о России».
Спасибо огромное.
Вот, ну и это, чтобы вам было. Спасибо. Ну что же, слава Богу, помолимся и будем трудиться дальше, но уже не сегодня. Давайте тропарь святителю Филарета.
Духа Святаго благодастяжав, о Богомудрый святитель Филарет, ты истину и праведность разумом просвещенным людям проповедал, сердцем сострадающим мир и милость страждущим явил, посему ко Христу Богу дерзновение имея, моли даровать Церкви утверждение народу же и нашим душам спасение.
С Богом! Всего доброго!